немного гравия, немного песка, что на берегу моря. Это, скажем, в Твери здание. Он хочет подарить подарок на свадьбу своему товарищу. Ты знаешь, я дам тебе 3 машины песка. Это называется подарком или нет? Сколько стоят 3 машины песка? Сколько стоит денег? Если я дам тебе четверть или полкило серебра, четверть кило золота, восьмую часть кило алмазов, получается, чего нам не хватает? Того, что работа Творца нам не так важна. Если бы это было нам важно, то я бы сказал, четверть часа работы Творца и 5 минут тоже стоит. Поскольку неважно, если бы любил Творца каждый день, то стоило бы отказаться от материального. 5 минут в день для этого стоит? Не стоит. Поэтому должны видеть, чего нам не достает. Важности нам не достает. Это называется шхина в изгнании. Так мы учим для того, чтобы поднять шхину из изгнания. Что значит, что она в изгнании? Для меня она в изгнании. Для Творца она не в изгнании. Только для меня она в изгнании. Что такое в изгнании? Как человек не хочет уходить в изгнание, так же он хочет бежать от работы Творца. Эх, нет у меня слов объяснить. Я не знаю иврита, я не могу это объяснить. Поэтому этого нам не достает, не более. Это означает, что необходимо работать над почетом Торы. Написано во всех местах «почет Торы», «почет Торы», «почет Торы». Что такое «почет Торы»? Чтобы Тора была в почете у нас.
Так он пишет во всех статьях, что важность — это ключ к любому успеху. Важность отдачи, объединения, слияния, все, что против нашей природы. И эта важность является искусственной, по сути дела. Она неестественна, и ее мы можем получить от окружения. Рабаш здесь дает нам несколько очень важных точек на нашем пути. Прежде всего, что необходимо достичь истинной молитвы. Истинная молитва — это молитва о том, чего мне в самом деле не достает. Молитва должна быть принята наверху, то есть желание высшего и желание нижнего должны быть тем же желанием. Желание отдавать со стороны высшего и желание просить со стороны нижнего. В чем они равны? В том, что человек должен прийти к потребности того, что не достает ему на самом деле только отдачи, и недостает ему знания о том, что только Творец может дать ему это раскрытие, то есть свойство отдачи, возможность отдачи, все эти условия. Одним словом, чтобы Творец раскрыл ему желание отдавать и раскрыл перед ним возможности отдавать. От кого? Как? Каким образом? Вся эта система связи называется Торой. Свет, который приходит, возможности. Но до этого человек должен работать. Прежде всего, проверить, чего он желает, какие желания находятся в нем, насколько все они ради самого себя, на то, чтобы обслужить себя. Затем, благодаря тому, что он включается в правильное окружение, если он получает приоритеты от них, он начинает меняться и начинает слышать, что духовное заключается полностью в том, когда он направляет все не на себя, а на благо ближнему. И это знание дается ему очень, очень трудно, с большой трудностью и медленно, пока он начинает слышать, пока начинает воспринимать, пока это начинает на самом деле ощущать в своем желании, занимает много времени. Поскольку от знания и до реализации длинный путь, поскольку должен приложить усилия, несмотря на то, что находится в желании получать своих истинных свойствах, он должен произвести противоположные действия по отдаче, объединению, конечно же, искусственные, потому что этого нет желания, и называется выше знания. И с помощью какого топлива, то есть за какую награду он работает, он не может работать из-за того, чтобы было хорошо другим. Ради этого он не может пошевелить пальцем, его с природы не способна на это. И у него нету энергии от отдачи. И он не может получить энергию от того, что наполняет ближнего, как наполняет себя. Пока что он это так не чувствует, и поэтому ближний для него словно не существует. Наполнить ближнего — это совершенно противоположно цели человека. Поэтому он производит буквально механические действия, как будто он отдает ближнему, как будто объединяется с другими. Но, конечно же, находится в цели достичь блага для себя. Но все-таки, поскольку он знает все больше и больше, что таков путь, сначала усилия, а затем находка, что прежде всего должен подействовать свет, изменить что-то у него внутри, в этих решимот, в душе его. И тогда постепенно он начинает чувствовать важность Творца, важность группы. Это то, что пробуждается и выстраивается в человеке на протяжении долгих лет. И таким образом он продвигается. То есть, постепенно он начинает видеть важность отдачи ради собственной выгоды, а затем важность в отдаче, когда она сама по себе, она сама по себе важна. Сначала начинает ценить отдачу один раз во имя отдачи, иногда ценит отдачу во имя собственной выгоды, что есть у меня что-то, процесс, продвижение к цели, что-то. Иногда он вообще не думает об этом, а только о получении, и тогда, чем он вообще занимается, критикует весь свой путь. И так он во всевозможных состояниях продвигается вперед. И это продвижение должно достичь истинной молитвы. Надо только сказать так, что все составляющие, все необходимое для истинной молитвы он получает от окружения. В самом человеке нет ничего. Для того, чтобы достичь того состояния, в котором все параметры относились бы к духовному постижению. Ему необходим учитель, который должен сопровождать его все время. Ему необходима группа для того, чтобы реализовать вместе с ними этот процесс. Ему необходимы книги для того, чтобы от них получить свет, возвращающий к источнику. Три эти составляющие совершенно не относятся к желанию получать, к его материальной жизни. Если он выстраивает их таким образом, что с помощью них он должен достичь важности духовного, самого по себе, когда это уже воздействие со стороны света, это не находится в нашей природе. Как такое может быть? Что значит важность сама по себе? Как я могу ценить то, что не несет мне никакой пользы, а должен я только вкладывать все время в это, и должен быть еще доволен тем, что я вкладываю в это. Но свет, который светит, постепенно приносит нам эту возможность. Когда мы начинаем ценить важность с духовным, то есть связь с Творцом, важность духовного, связь с Творцом, таким образом, что мы уже начинаем относиться к этому, и тогда человек достигает истинной потребности. Истинной называется, когда и по силе она большая, но истинная потребность еще и потому, что Творец принимает это его желание. И тогда происходит контакт между ними, то, что называется по ним лицом к лицу, то есть по желанию Творца и по желанию творения, и тогда человек поднимается над своим эгоизмом, и это называется, что раскрывается ему Творец, и он уже входит в работу ради отдачи. И весь этот процесс делится в основном на две части. Часть подготовки к истинной молитве, и в тот момент, когда достигаем истинной молитвы и далее, мы уже с этой молитвой продвигаемся дальше. И до этого все продвигается тоже с помощью молитвы, то есть более все с помощью все более продвинутой потребности. Но после постижения истинной потребности уже тогда начинается постижение Творца.
Общий вопрос от товарища из Хулона и из Нахшона. Как знать, что человек дает истинную молитву? Что такое вообще истинная молитва?
Насколько он близок к истинной молитве? В соответствии с хисароном, потребностью, когда он желает только получить возможность отдавать, погрузиться во всех, в других, в Творца, погрузиться не то, чтобы он находился там, но его вообще там нет. То есть, когда нет у него со своей стороны вообще ничего для себя, но только для того, чтобы выполнить желание ближнего и Творца. Это как Гальгальта Иная Мебина, желающая только отдачи и проверяющая только, чего всем не достает. И это... является самым важным. Да.
Юсеф из Иерусалимской группы спрашивает, каковы признаки того, что человек пришел к полному отчаянию в своих силах?
Каковы признаки того, что человек приходит к истинному отчаянию в своих силах? Не просто так, к отчаянию. Истинное отчаяние это когда есть у него ясное решение, что ничего не поможет ему, кроме самого Творца. То есть есть здесь ноль со своей стороны и 100% со стороны Высшего. Это является истинным отчаянием. Просто отчаяние, когда он просто так еще отчаялся, еще не достигнув, нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него, мы всегда говорим по отношению к получающим. И чтобы я ни сказал, там всегда нахожусь я и то понятие, которое я постигаю. И когда я говорю «нет никого, кроме него», это с моей стороны, что я таким образом отношусь к реальности, что вся действительность является одной силой. И сейчас я, когда говорю, говорю тоже вследствие этой единой действующей силы. То есть, когда я говорю, что я отчаялся, это или истинное желание, истинная молитва должна включать эти два понятия, я и высший.
Илам из Хайфы спрашивает, каким образом можно справиться с отяжелением в материальных желаниях, желанием к еде и там, к деньгам, и как включение в группу может в этом помочь?
Это правильно. Чем дальше продвигается человек, есть у него все большее материальное желание, которое усиливается постоянно, и он думает, что они ему мешают. Это очень зависит от того, это трудно объяснить. Насколько это мешает или нет, насколько он ограничивает себя или нет. Вопрос здесь, ради чего он пользуется ими, может быть так. Я не думаю, что в любой детали реальности мы в конечном счете после исправления должны пользоваться, чтобы все это было ради отдачи. Это называется духовным. Это значит, что нет различия между духовным и материальным. Все желания ради получения — это материальное, те же желания ради отдачи — это духовные. Вопрос только в том, и не важно, какие желания, не важно, на каком уровне, вопрос, пользуется ли ими человек на самом деле, когда он обманывает себя, не обманывает. Есть здесь глубокий анализ, во имя чего? Во имя чего он работает? Да.
Хулонская группа спрашивает, есть очень много таких моментов, когда есть ощущение, что Творец помогает нам. Это иллюзия? Потом они будут знать. Можно сказать, с одной стороны, что у нас нет вообще ни одного момента, когда Творец нам не помогает. Если человек так думает, так он так чувствует, так происходит. Но необходимо понимать, что все происходит только с его помощью, только с помощью силы, которая из него исходит.
Орен из Нетании спрашивает, как прийти к пониманию того, что ничего не поможет, кроме Творца? Нет, извиняюсь, он спрашивает так. Как прийти к понятию, что ничто не поможет, кроме Творца? Ведь нужно почувствовать Творца, и как можно его почувствовать до того, как мы достигли истинной потребности?
И как достичь истинного желания, если он не чувствует Творца? Поэтому дана нам особая ступень, которая называется этим миром, самая низкая, механическая, где мы можем делать действия, которые не относятся к духовному. И тогда, с помощью этих действий, которые не относятся к духовному, которые я просто делаю. С помощью этого я притягиваю свечение. И оно исправляет меня, выстраивает меня, создает во мне желание, намерение. И я, собственно, не действую именно в этом направлении, на этом уровне. Я не нахожусь в связи со светом. Это окружающий свет. Я вызываю его таким образом, с помощью альтернативного подхода, не прямого к нему. И тогда он приводит в действие во мне различные свойства. И обустраивает таким образом, что я вдруг начинаю хотеть. Каким образом, я не знаю. Хорошо. Не в конце концов, это с самого начала, потому что в этом вопросе находится весь мир. Это беда всего мира, который пока что ищет, каким образом можно изменить что-то здесь. Я скажу тебе, почему. Для того, чтобы в конечном счете пришли к разбиению, что не в состоянии сделать ничего самостоятельно. Очень просто. То есть, у тебя есть знание в голове и есть желание в теле, в сердце, что ты в состоянии прийти к цели. Неважно, какой цели, что ты в состоянии. Пока ты не придешь к полному, тотальному разбиению, не будешь ничего в состоянии сделать. И эта горечь, она должна быть. И это еще не конечная горечь. Это еще не возопили сыны Израиля от работы. Но это уже ясное решение, что человек ощущает только желание насладиться и в разуме, и в чувствах. И в моха, и в либо. И поэтому у него нету такого прибора, с помощью которого он мог бы изменить свое желание. Он просто находится в нем и все. И для того, чтобы что-то с ним сделать, тебе необходима добавочная сила. И ее нет у тебя. Теперь, каким образом можно обратиться к этой добавочной силе? Для чего? Что делать? Для того, чтобы выйти из желания насладиться? Что для этого делать? Избавиться от него? Если у тебя есть такое горе, что ты хочешь избавиться от желания насладиться, просто... И это не в твоих силах, потому что в своих силах ты находишься в полном отчаянии. Тогда ты начинаешь искать, что же делать, кричишь «Спасите!» Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Что ты хочешь сделать со своим желанием насладиться? Только убежать от бед? Этого недостаточно. Тебе необходимо прийти к состоянию, когда ты захочешь отдавать. А откуда ты это возьмешь? Говорят тебе, из общего кризиса тебя приводят к пониманию, что ты обязан быть связан добрыми желаниями со всеми, или в группе, что ты должен понять, что ты должен быть связан хорошим образом со всеми. Это одно и то же. Это только маленький масштаб и больший масштаб. Одно на духовном уровне больше, а другое на материальном. Но, в принципе, это те же самые процессы. Поэтому, прежде чем ты включишься в общество, в окружение, с помощью окружения, без этого ты не относишься ко второй силе, у тебя нет доступа ко второй силе, без которой ты ничего не в состоянии изменить. Поэтому окружение является фактором твоего изменения. Все. И если ты не относишься к ней, то ты находишься внутри своей раковины, внутри вот этой вот клипы. Как
куколка, кокон.
Как червячок внутри хрена. Червячок внутри хрена. Все. И ты ничего не знаешь, кроме этого. Поэтому внутри хрена, внутри вот этой жизни, горькой, дают тебе окружение. Если ты организуешь ее, ты должен организовать его. Группа, ты не знаешь, что это такое. Все зависит от того, как ты смотришь на это, как Раби Йоси бен Кисма. Если ты смотришь на них правильным образом, то ты уже начинаешь строить себе трамплин, что-то, что относится к отдаче по отношению к тебе. И тогда в этой взаимной работе с окружением ты уже можешь каким-то образом продвигаться. Но когда ты говоришь, что я сейчас меняю себя... А, ты такой герой, да? Это как обезьянка в человеке. Ты всегда показываешь нам, что ты умный. С помощью какого ума ты говоришь, что ты можешь себя изменить? Когда в человеке нет ничего от отдачи, откуда он возьмет это? Наоборот, вся та отдача, которая была в его корне, у него это превратилось в намерение ради получения, то есть отдача ради получения. Чтобы превратить это намерение ради получения в намерение ради отдачи, ты не в состоянии. Наоборот, ты все больше усиливаешь это намерение ради получения. Да?
Но если человек... такой механизм, действующий в свою пользу, это успешно. Когда я все делаю что-то своими силами, и в конечном счете, в конце этого процесса происходит что-то, я получил свою награду. Если бы я видел, что есть такой путь...
Я не понимаю. Ты проделал много действий, получил плату. Ну, хорошо. Так весь мир действует. Но ты проделывал действия по получающей или дающей, неважно, и получил плату в желании насладиться. Но это хорошо. Заработал. Что дальше?
Хорошо, я говорю, что если это привело меня к этому состоянию, когда я вижу, что собственными силами я не могу достичь чего-то, я должен в конечном счете разбить к этому и пройти систему разбиения, я уже прихожу к заключению, кто стоит за этим.
Нет, тебе не поможет. Это то, что Бальшалам говорит. Где написано? Но в этом письме об отчаянии в своих силах. Пока ты сам не приходишь к разбиению, можешь ли ты к чему-то перейти без разбиения сердца? О чем ты вообще говоришь? Поэтому ты так остаешься. У тебя все в теории, как будто. Ты можешь сейчас сказать, что все, я уверен, что я не могу помочь себе? А в следующий момент ты продолжаешь. Ну, что это? Невозможно. Поэтому необходимо проделывать действия. Усиливаться в группе, в распространении, в конгрессах. Во всем, что только можно. С окружением. И тогда ты приходишь к разбиению. Значит, ты не приходишь к разбиению. Ты дойдешь до ступени, до неживой ступени, как весь мир.
Если человек находится в правильном желании к исправлению разбиения, к исправлению своего намерения с получения на отдачу через ближнего на Творца, к Творцу, что называется Исраэль Тора и Творец Едины, тогда фактически он изучает это с товарищами, либо виртуально, либо физически, это не важно, учится с ними вместе, изучает исправленное состояние. И Сефер Зор, книга Зор, описывает это состояние наиболее эффективным способом. И свет в ней наиболее сильный для того, чтобы нас исправить, исправить наше намерение. Пожалуйста.
251 пункт. Сидел Раби Шимон, Раби Элазар, сын его, стоит и истолковывает его слова скрытой мудрости, и лицо его сияло подобно солнцу, а слова разносились, возносясь к небосводу. Сидели они 2 дня, не ели и не пили, и не знали бы, был это день или ночь.
Нам нельзя обеществлять Тору и, чего доброго, представлять себе какого-то там отца и сына, или каких-то праведников, или какие-то физиономии. Один находится в гадлуте, другой в катнуте. На уровне, где в них светит день или ночь, все свойства стараться. Если мы уже входим в текст, может, человек не входит в текст, но постоянно следит за своим намерением. У него ни на что больше не хватает, ни головы, ни сердца. Только следить за тем, что я един со всеми и хочу, чтобы мы объединились без какой-либо разницы между нами, как один человек с одним сердцем в поручительстве совершенном. И постоянно думает только об этом. Чтец читает. Хорошо. И я надеюсь, что в том, что мы сейчас слышим, есть какие-то звуки, которые подействуют. Придет свет и воздействует. Этого достаточно, чтобы он не входил в этот текст. Но если он уже вовлекается в текст, то он должен уже присоединяться к его внутренней сути. Потому что если он изучает внешнее вместо внутреннего, он все-таки портит свой путь.
Когда они вышли,
то узнали, что прошло 2 дня, и до сих пор не ели они ничего. Изрек в связи с этим Раби Шимон 40 дней и 40 ночей.
Он, Моше, был с Богом, ни хлеба не ел и ни воды не пил. А что же с нами? Удостоились мы слияния с Творцом на 1 час, а было так, словно 2 дня промчалось над нами в свете Творца, когда не знали мы, где мы. А о Моше свидетельствует Писание, 40 дней и 40 ночей он был с Богом. Когда Раби Хия рассказал эту историю своему отцу, Раби Шимону бен Гамлиэлю, удивившись, сказал Раби Шимон, сын Юхая, это Лев и Раби Лазар его сын, Лев, и не равня Раби Шимон остальным львам. О нем сказано, льва, рыкающего, кто не испугается, а если высшие миры трепещут перед ним, что ж говорить о нас? Это человек, который никогда не должен был назначать пост за тем, как просил и молился. Но то, что назначал, Творец выполнял, Творец назначал, а он отменял. Как сказано, оплот Израиля управляет человеком праведник, управляет страхом Творца. Творец управляет человеком, а праведник управляет Творцом. Когда он издает указ, а праведник отменяет.
Хорошо? Все согласны? Хорошо. Продолжай.
Йосеф из группы Афулы спрашивает, как мы можем раскрыть внутреннюю часть книги Зоар.
А как мы вообще раскрываем внутреннюю часть Торы? Неважно, каких книгах. Это может быть Талмуд, может быть Мишна, Хумаш, или Танах полностью, книги Каббалы. Как мы раскрываем внутреннюю суть? Если мы раскрываем, у нас есть келим. Если у нас нет келим, мы этого не раскрываем. Тора — это свет. Свет простой. Наранхай называется Тора. Поэтому это 5 частей, 5 разделов, 5 томов Торы, Хумашей. Если у человека есть даже не кли цельный, как в Марху Денцов, но хотя бы частичный, то хоть что-то из Торы он уже раскрывает. И в общем, и в частном. Нам объясняет Бааль Сулам в предисловии книги Зор, что мы поднимаемся в Малхут Даасия и получаем оттуда нефеш де нефеш. Потому что общее нефеш — это свет Асия, и Малхут, мир Асия, — это нефеш, нефеша. Потом поднимаемся, например, в Есод, потом Год, Нецах и так далее. Мир Асия в 10 сферот Асия. В каждой сфере мы получаем постоянно свет, который относится к той самой сфере. И как бы в добавку частично все остальные света. Потому что не может быть, чтобы весь Наранхай не раскрывался в Кахабзон. 10 и не 9, 10 и не 11, иначе мы бы не раскрывали. Поэтому, когда мы поднимаемся по ступеням, мы, с одной стороны, раскрываем все Наранхай, то есть вся Тора, все 5 разделов Торы, даже на самой нижней ступени. Но это в общем. А в частном... В частности, мы раскрываем их, мы раскрываем нашу ступень. Там мы раскрываем все детали. Поэтому, чем выше мы поднимаемся, тем у нас более высокая частная ступень и общая ступень более выясненная. Так это поднимается. Но Тора — это весь свет общий, это свет бесконечности, который должен наполнить все келим. Изучать Тору значит раскрывать келим для того, чтобы пришел Орпними, внутренний свет. Тогда это называется занятием. Ты изучаешь то, что этот свет, наполняя келим, дает тебе танта. И это танта строит тебе все понимание, все чувство в объединении с Творцом. Скажем так, когда ты изучаешь Тору, ты тем самым постигаешь подобие с Творцом все больше и больше и больше. Поэтому Творец и Тора — это получается одно и то же. Только он все включает, а Тора приходит тебе частями, как орпними, как внутренний свет. Вот. А человек — это, собственно, кли для облачения Торы. В нем, в человеке. Поэтому Исраэль, Урай, Такудши, Бриху едины, в конечном счете. Объединяются воедино. Хорошо? Продолжим.
מאמר בכל אלוקי מצרים אעשה שפטים עוד שין יוד זין. מה היה מחשבתם של המצרים למנוע מישראל פריה ורבייה, ומחשבתו של השר הממונה עליהם שהביא זאת בליבם? כי ויומר אל עמו השר שלהם אמר להם, היו יודעים שבן אחד עתיד לצאת מישראל, שיעשה דין על ידו.
И над всеми божествами Египта совершу расправу. 317 пункт. Что думали египтяне, запретив Израилю плодиться и размножаться, и из каких соображений исходил подставленный над ними правитель, зранив такое в сердце их? Ибо сказал народу своему правитель их, только он сказал им, будет вам известно, что в будущем выйдет один из сынов Израиля, и рукой его будет совершен суд над вашими божествами. В час, когда передал Моше старейшинам и над всеми божествами Египта совершу расправу, отдалился дума, поставленный над Египтом, охваченный сильным страхом на 400 парсаот, сказал ему Творец, вынесен приговор предо мною и не подлежит обжалованию, как сказано, накажет Творец воинство небесное в вышине. И в тот же час было заработано правление у него, и назначен был дума правителем ада осуждать там души грешников. И над божествами Творец совершил суд. Разве какие-то суды производятся над божествами из серебра, золота, древа и камня? Но было так, что божества из серебра и золота расплавлялись и из дерева сгнивали. Божествами, божеством Египта был ягненок, и заповедал Творец совершить над ним суд, сжечь его в огне. Как сказано, изваяния их божеств сожгите огнем, для того, чтобы запах его распространялся. Но мало того, голову его с ногами и его внутренностями в знак пренебрежения, кости его разбросайте по площади, и это было для египтян труднее всего». Именно об этом сказано суды. Именно над божествами
старайтесь переводить это на язык свойств в этой системе. Разбитое, более исправленное свойство.
321 пункт. Именно над божествами их совершил суды, то есть над управляющим ими, чтобы выполнить, накажет Творец воинство небесное в вышине о царе земных на земле. И обо всем этом знали их мудрецы, и уж тем более повелитель их. Поэтому сказано, давайте перехитрим его. Массовое поклонение идолам было в Египте, а река Нил была их божеством, включала в себя всех их божеств. И над всеми Творец совершил возмездие. Сначала осуществилась казнь их над их божествами, а затем уже над народом. И также Нил понес наказание первым, а затем деревья и камни, которым они поклонялись, как сказано, и была кровь по всей земле египетской, и на деревьях и камнях, которые были настоящими идолами. Но ведь сказано «воинство небесное в вышине»,
А про Нил сказано, а Нил был не в вышине, а на земле. Но дело в том, что большая часть вод Нила выглядит так, словно река находится в вышине, и управляющий их был казнен вначале, а затем все остальные божества. Но настоящий удар по народу Египта был нанесен только в воде, о чем сказано, не осталось ни одного из них. А до этого был совершен суд над их божествами, поэтому сказано, давайте перехитрим его, иначе когда случится война, как и предсказывали, что произойдет в будущем, так и случилось с ними. И примкнет он к ненавистникам нашим, пророчествовали о станах высших ангелов, которые находились среди них, и будет воевать против нас, пророчествовали о том, что сказано, Бог будет сражаться за вас, и выйдет из страны, как сказано, а сыны Израилевы уходили под рукой высокую.
Это все выглядит так, будто это все та же история, и то же кино все время повторяется. Ну что показывают, например, по телевизору, там, в кино? Взаимоотношения людей, но каждый раз в какой-то другой форме. Но в конечном счете, в чем смысл показывать каждый раз то же самое? Что изменилось за это время вообще?
У тебя есть творение, желание получать. Как можно привести его к слиянию и к тому же состоянию, в котором находится Творец? Это первая проблема, первый вопрос, который потом определяет все, что произойдет. У тебя нет потом ни одного действия, если не для того, чтобы привести творение на уровень Творца. Здесь нет чего-то лишнего, чтобы можно было бы стереть или добавить. Но если ты так спрашиваешь, ты не понимаешь необходимость во всем. Мне нужны миры для того, чтобы с их помощью этот парцуф, который называется Адам, или собранием душ, его частей, получил бы правильное воздействие, соответственно, тому, кто он, что он. Так же, как мы даем ребенку, по мере его роста, чуть-чуть каждый раз, когда он растет. И получается так, что нам нужна внешняя система, система миров. Система миров должна понимать человека Адама, быть в соответствии с ним, должна пройти и разбиение, и исправление, чтобы быть включенной из тех же элементов, из которых Адам в будущем. Потом Адам. Это тоже система 10 сферот, называется Адам. В нем раскрывается сначала Катнут, потом Гадлут, Килим Ахапа. Они называются Хава, Ева, жена его. И производится зивук, отдача ради отдачи, все прекрасно, находится в Эдемском саду, в раю, буквально ангел. А потом хочет получить ради отдачи, он хочет все, на все пойти. Это называется грех древопознания, в дат. Хочет получить все в дат ради отдачи и познал. Адам Хаву, жену свою, и познал Творца, то есть говорится об объединении. И здесь возникает проблема. Это не происходит. Почему это не происходит? А почему это должно произойти? Ведь он не знает своих килим. Это создание, это система. Не знал своих килим. Он не почувствовал никаких хисронот.
В чем он познал Творца? Он связался с Дат. У него нет ни Малхут, ни Исода, ничего. Поэтому, конечно же, он должен пройти разбиение. Тогда он проходит разбиение. С разбиения Адама у нас есть системы, в которых он должен исправить себя в отдаче ради отдачи, в получении ради... и в отдаче ради получения, в получении ради отдачи. И Исраэль тоже должны исправиться сами. Они должны захотеть отдавать, должны захотеть быть вместе, снова собраться, объединиться и с помощью внешней системы таким образом соединиться, а затем нижняя часть в них, поэтому они входят в Египет. Верхняя часть называется праотцы, этого недостаточно, необходимы также и сыновья, входят в Египет, выходят из Египта, исправляют себя, начинают достигать храма. Этот храм в десяти сферот Исраэль, только часть Гальгальтейная, общего желания из Адама, из всего Адама. А Ахаб от всего Адама, который называется народы мира, этого пока вообще еще здесь не находится. Ни в исправленном состоянии, ни в испорченном состоянии. Поэтому Исраэль могут быть самыми лучшими и могут быть самыми худшими. Что значит самые худшие? Самые лучшие в использовании эгоизма ради отдачи. И самые худшие в использовании эгоизма ради получения. Видишь, ученые, бизнесмены, финансисты, воры, ты видишь? 60% Нобелевских премий у евреев. Это что? Это хорошо? Нет, это не хорошо. Это использование желания получать ради получения. В этом мы самые преуспевающие. Гордиться этим? Нечего. Особенно потому, что это все, что они из мудрости сделали продажную девку, как написано, и не используют ее правильно. Это называется продажная.
Но это должно было произойти, как и разрушение.
Это одно отдельно от другого. То, что кто-то должен погибнуть или что-то должно быть украдено, это с помощью кого-то подставляют. Я говорю о самом действии. То, что должно произойти, должно, но... Почему то, что должны пройти этот процесс, это верно. Но сам процесс, он нехороший, он обратен отдаче, святости. Ты не можешь пока еще соединить две эти вещи. Одно как бы противоречит другому. Это должно. Так я в порядке или нет?
Но ведь все это зависит от того, где вы себя видите.
Ты можешь говорить все, что угодно, но... У тебя нет еще возможности в разуме соединить эти две вещи.
Но ведь в этом и прелесть, что я могу говорить все, что хочу. Но в конечном счете это кино должно закончиться.
Но, по крайней мере, пойми то, что ты способен. Исраэль отделяет. Отделили себя от Вавилона, выделили себя, исправили себя, это называется Авод. Праотцы вошли в Египет, начали использовать свои получающие килим, Ахаб в Гальгальтейнаем, это называется сыновья, получили там большую добавку и вышли. Исправили Гальгальтейнаем в Ахаб их в первом храме. Как будто бы. Исправили их. Что же с остальными народами мира, с остальными душами? Так они пришли и разбили их в Исраэль. С высоты Малхей Дахгат, или Мохин Дахая, они прошли дальше.
исправили себя в Мохин-де-Нешама, это называется Малхей Тангим. И это тоже разбилось, с помощью чего? Тоже народов мира. Эти греки, те римляне, это не важно. Потом поговорим о корнях. У тебя есть Египет, Греция и Рим. И их духовное значение сейчас не так важно. И то, что произошло таким образом, Израиль совершенно упали в народы мира. Полностью. Это желанное состояние для исправления. А сейчас только исправлять. Но системы в этом, и системы миров, и системы душ, они готовы тем самым к исправлению. Я не вижу здесь ничего. Ты говоришь, что это слишком все время разбиение.
Я ничего не говорю. Моя претензия не в этом. Вообще у меня нет претензий. Я говорю, какая связь здесь между тем, кто создал фильм, и самим фильмом? Как мы хотим, чтобы это облачилось на нас, но при этом, что этот фильм, что это кино говорит о создателе этого кино?
Фильм этот призван, чтобы ты мог бы между кадрами прийти к какому-то выводу. Не сам фильм.
Да.
Чтобы ты извлек отсюда внутренний такой коэффициент, который находится за кадром. Чтобы то, что в тебе возникло, исходя из этого, ты бы познал его, его намерения, его мысли, его замысел творения, что сама картинка — это картинка, но ты, когда включаешься в это, и ты пусть даже ты управляешься этим, но и идешь и выполняешь все это, но начинаешь здесь постигать нечто, что невозможно передать сверху вниз напрямую. Невозможно.
Ну, скажем, то, что я понимаю сценарий и выводы, это и есть он, это оно или как?
Ты поймешь из сценария, сценариста, режиссера, продюсера. Что это за технология, это работа? С народ Израиля, находящийся в Египте, я что, должен показать им, нужно так служить чужим богам, и таким образом, когда они начнут служить чужим богам, они поймут, что это не является правильное служение, и тогда продвинутся. Нужно им что, показать, что это вся работа?
Во-первых, что значит показать им? Как показать им, что ты чувствуешь себя отдельным от них? Они, эти желания во мне, в которых я хочу чувствовать и чувствую их как чужие.
Да.
Да. Значит, я их привожу в порядок. Вы, египтяне, вы рабы, вы такие, такие, такие. Да? И вы к Израилю относитесь, я хочу к ним относиться, слиться с ними. А я кто? Я вообще никому не имею отношения. Я все время работаю над тем, как отнести себя больше к уровню, который называется Яшар Кель, Израиль. С помощью чего я все время это делаю? С помощью того, что я отношу все другие желания к тому же самому уровню.
Как я могу отнести другие желания к этому уровню?
Включиться в них.
Каким образом я включаюсь в них?
Когда я стараюсь быть связанным с группой, с распространением во всех желаниях и во всех намерениях, которые через меня проходят.
В распространении.
В распространении ты, кроме как в группу, ты включаешься во весь большой мир.
Я спрашивал про само действие.
Само действие в том, что ты хочешь через это действие отдавать Творцу. Все действие — это только об отдаче Ему.
Да, но я не включаюсь с ними, я включаюсь в желание Израиля. А в чем же я включаюсь?
В том, что ты занимаешься ими, ты даешь им, ты включаешься только в их хисарон, что им плохо, и ты хочешь сделать им хорошо своим распространением.
А что я должен показать? Что, я должен сделать так, чтобы они устремились наверх?
Ты должен раскрыться им в той форме, где они хорошо бы тебя воспринимали. Ну,
как создается связь?
Как тебя в университете учат? Ты, как репортер, как из какой-нибудь газеты, приходишь брать у кого-нибудь интервью, как тебе нужно перед ним выглядеть? Ты должен войти к нему так хорошо, так хитро, чтобы извлечь из него его хисронот, его проблемы, чтобы все из него, так сказать, вытянуть. То, что вы уже потом с этим делаете, не буду говорить об этом, но ты прежде всего связываешься с человеком, правильно? Вступаешь с ним в связь. Вам это, вас этому обучают?
Да. Но, допустим, он что-то хочет, а я хочу, чтобы он поднялся над этим.
Нет, с какой стати? Ему нужна еда, семья, секс и почести, богатство, власть, знания. Все. Да просто еда, секс и семья. Есть другие, которым нужно чего-то большего. Тебе нужно включаться в его хисарон. К тому, что он хочет. Только еда, секс и семья.
Сказать ему, что таким образом ты сможешь достичь еду, секс и семья?
Конечно, получишь. Конечно. В идеале причем, все, что ты захочешь. На тот момент, когда ты к этому придешь, твои желания уже будут этим наполнены. Потому что он не осознает, что он тоже изменится. Сейчас он хочет проглотить весь мир. По пути он будет знать, что не обязательно проглотить весь мир, что это может только навредить. Мне хватит даже пребывать в том же виде, если я в правильной связи пребываю с остальными, я тем самым наполняю себя в самом идеальном виде. Но это не надо объяснять изначально, потому что от этого все бегут. Поэтому надо отрока воспитывать по его свойствам, по его пути. Но в это ты сам включаешься.
Почему они мне поверят?
Если у тебя в руках посох или змея, тогда играй с этим. Что такое играть? Покажи им, что иначе это смерть, а так это жизнь. В этом и есть все объяснение. Только это нужно. Поэтому я давлю. Ты ходишь на наши курсы? Нет.
Я занимаюсь.
Ты занимаешься. Иди на курс. Как это называется? Курс лидеров.
Все понятно, в общем?
Ничего не понятно, это непросто.
Но вопросы всегда возникают.
Нет. Не то, что всегда есть вопросы. Это должно быть ясно, как подходить человеку, как ему распространять, как объяснять. И вместе с этим внутренне ты постоянно двигаешься вперед. Это обязательно. В особенности ты с твоей профессией. Ну...
Джон из Чикаго спрашивает, что в моем распространении радует Творца, и что я приближаю ближе к нему народ?
Приближаешь народ. В том, что приближаешь народ. Это его работа. Даже не знаю, как это сказать. Человек не исправляет себя. Никто. Он исправляет свою связь с остальными. Поэтому мы не можем исправить себя с Творцом. Мы можем исправить себя с ближним. С помощью его силы. Поэтому пока не раскрылась эта система, наука Каббала была скрыта. Поэтому от любви к творениям к любви Творца и заповеди между людьми важнее заповедей взаимоотношений человека с Творцом. Есть очень много цитат. Я понимаю, что Джон не понимает этих цитат и не знал об этом раньше, но ему необходимо просто принять это как закон. Невозможно работать с Творцом, кроме как через общественность, которая дана тебе для того, чтобы через нее ты связывался с Ним.